Добрый вечер. Несколько слов о том, что вам предстоит увидеть и услышать. К личности Арика Круппа интерес не ослабевает вот уже второй десяток лет после его трагической гибели в 1971 году. И, может быть, в силу того, что он был личностью очень такой яркой, заметной, и очень многим людям светит как человек, как автор песен до сих пор. И вот мне, например, в поездках встречается в тех или иных городах такая ситуация, когда до сих пор его поют, и где 10, где 20 песен. Вот, хотя, в общем-то, всего у него было в самом, так сказать, большом, самом черном списке не так много их. Вот, меньше 100, значительно меньше 100. Вот. И вот, когда я в Туапсе работал с детским клубом, работали мы в области, так сказать, туристской песни, занимаясь некоторое время специально песней, появилась идея сделать туристский вечер для туапсинских ребят, взрослых туристов, знакомых, где бы мы рассказали о Круппе, попели его песни. Таким образом, поскольку у меня дома в чемодане лежали разные материалы, связанные с Ариком, с его жизнью, записи песен, фотографии, тогда у меня еще, по-моему, находились его записные книжки, часть писем, и мы это все смогли как-то перефотографировать. Вот мы со школьниками сделали вот такой небольшой, где-то на час, сценарий со слайдами, с песнями, с рассказами, с фонограммой того, что вот он пел, о нем рассказывали. Вот. Это был чисто, так сказать, вечер туристской песни. Потом кто-то где-то, узнавая, что у нас вот есть такая программа, стали приглашать с этим всем хозяйством. И мы уже поняли, что мало рассказать только о Круппе туристе. Таким образом, там добавились чисто механически, так сказать, в хвост того, что было, добавились еще какие-то куски о инженере, о философии и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И таким образом, на художественный уровень того, что вы увидите, рассчитывать явно не стоит, потому что первую, самую большую часть придумывали школьники. И придумали они это дело достаточно, как вам сказать, в лоб. То есть подбирали слайды очень буквально, может быть. То есть там никаких особых ухищрений нет. Очень хочется все это сделать более как-то художественно, более похоже на фильм, но не доходят руки. То есть вот как это все было сделано в 79-м, 80-м году, так оно вот вы это все примерно и увидите. Вот. Ну, с теми добавлениями, которые потом приходили, то есть удавалось выходить еще на какие-то архивы, на архив у сестры, допустим, еще что-то доснимать, вместо каких-то просто световых пятен на экране появлялись новые слайды, вот, и вот то, что вы видите, это вот на сегодняшний день почти все, что удалось интересного, наиболее интересного раскопать. Вот. Ну, а что касается качества самого материала, то это старые записи, сделанные в 70-е годы на магнитофонах 70-х годов, то есть, соответственно, с шипами, с фонами какими-то, тресками, значит, где-то высокие пропали, где-то еще что-то, головки не совпадали, понятно. Это любительские фотографии, да еще переснятые, да еще откопированные, значит, где-то на них мусор, где-то что-то смещено, где-то не контрастно, не резко, где-то, значит, при копировании пленка там перевернулась. Вот, например, там будет черно-белый вариант цветных слайдов Димы Песина, минского друга Арика. Значит, там еще при цветном копировании, значит, слайды эти перевернуты, и кто-то куда-то не туда гитара смотрит. В общем, такие вот вещи. Вот. То есть материал, конечно, любительский, и исполнение любительское, но, может быть, интересна чисто фактическая сторона этого дела, поэтому мы решаемся иногда все это кому-то показывать. Итак, кто он, Крупп?
Его зовут...
Рассказывает Борис Вахнюк. Крупп.
Где-то в Саянах, там, где догнала их лавина, последний остававшийся в живых из группы успел до следующей лавины воткнуть в снег лыжу, обозначив последнюю их стоянку. В Минске остались на рабочем столе незаконченные главы диссертации об оптическом звукочтении и черновики его первой повести. Друзья хранят любительские снимки. Арик в походе, у палатки с гитарой. Еще есть магнитофонные ленты с песнями, которые он писал и пел. Много это или мало?
Улеглись на просеки, как в ножны, лезвия холодные метели. Тучи, тронув вожжи, осторожно сдвинулись, а звезды потеплели. Старый месяц изогнул два рога, и в окно мое, а мне тревожно. Может, где-то люди путь к дорогам потеряли в белом бездорожье. Может быть, зовут, а их не слышу, вторит голосам их эхо ругань. Конь мой деревянный, мои лыжи, в путь пора подтягивать подпруги. В чаще леса, в пятнах лунных капель, домик мой в снегу, как теплый остров. К людям я лыжню тяну, как кабель. Мне и тяжело, и очень просто, просто как прокладывать дороги, сеять хлеб, рубить дрова для печки, обжигать горшки, ведь мы не боги. И поступки наши человечьи, может, никого я и не встречу, просто сам себе придумал дело. След в снегу оставил, да не вечный, он до оттепели, до метели.
К людям я лыжню тяну, как кабель. Это тяжело, легко и очень просто. Он действительно тянул к людям свою лыжню всю жизнь. И было бы, наверное, интересно посмотреть, как она началась, почему она вообще возникла, эта лыжня, и как она проходила. Началось все в последние числа октября 1937 года в Прибалтике, в Даугавпилсе, в семье адвоката Якова Крупа. Родился второй ребенок, первый был девочка, второй мальчик, назвали Ароном. Во время войны семья оказалась в эвакуации в Средней Азии, и Круп таким образом, пусть еще маленький, познал, так сказать, всю жизнь эвакуированных с ее голодом, с ее лепешками, так сказать, бог знает, из какой соломы там, значит, в общем, многотрудное такое детство. Когда война окончилась, семья вернулась в Прибалтику, в Либаву, теперь это Лиепая. Там Круп учился в школе. В школе он еще начал писать стихи, полюбил джаз, вообще начал так как-то в музыке разбираться. Вот. Семья у них была какая-то очень такая чуткая друг к другу, взаимопроникновенная такая, где каждый каждым был в крайней степени заинтересован, где отношения были очень искренние. Может быть, там зародилась та доброта, которую он перенес и на весь остальной внешний мир. Ну, а в школе он занимался, увлекался радиотехникой, у него была кличка «Радиокруп». И вот дома вообще с большим интересом следили за всеми его увлечениями. Короче, ну, мальчик как мальчик, ничего особенного. В 55-м году Круп приезжает в Ленинград и поступает в Институт киноинженеров в ЛИКИ. Вот дальше мы попросим показать несколько слайдов, связанных с ЛИКовской его жизнью. Там где-то должна быть дверь комнаты в общежитии, на ней мемориальная доска. Вот. Это не, так сказать, траурная доска, несмотря на то, что там черная рамка, а просто это шутка. Когда Круп уехал на практику в Минск, на преддипломную, друзья, на его комнате в общежитии, если не ошибаюсь, в этой комнате его даже записывал его молодого автора уже записывал Курчев Николай Федорович. Вот на этой комнате ребят повесили табличку, еще тогда, когда он еще должен был вернуться, чтобы закончить институт. В этой комнате проживал небезызвестный Круп Арон Яковлевич. Вот, значит, так они отметили его разлуку с ним на несколько месяцев. Вот, это был факультет механиков. Вот. Ну, а дальше еще несколько слайдов, связанных с его учебой, пожалуйста. Ну, вот это вы узнаете, наверное, сопромат, эпюры, напряжение. Вот. На следующем слайде это что-то такое, вот, какой-то практикум, расчеты, измерения. Чуть правее стоит установка, на следующем слайде она очень хорошо видна, такая жуткая оптическая какая-то система со всякими световыми лучами, вот он, значит, с прицелом, видимо. Вот. Ну, и там, по-моему, еще что-то, да? Учебное. Да, вот. Значит, Кульман, соответственно. Да, ну, вообще говоря, несмотря на то, что он тут жутко сосредоточенный и серьезный, учеба вообще занимала его мало. Вот. Гораздо больше его занимали художественная самодеятельность и еще разные вещи, более приятные, нежели, может быть, полезные. Вот, например, вы видите Крупа, его товарища по армии Соболевского. А что там, не резко немножко, да? Можно поправить чуть-чуть. Вот, ага. Вот. Здесь Круп еще, кажется, не умеет играть на гитаре, а играет Соболевский. Вот. Там какие-то странички, картинки быта должны быть. Вот такой вот уголок со всякими безделушками. Типичные 50-е годы. Че, опять не резко, да? По-моему, можно порезче сделать. Угу. Вот. И такая совершенно гамлетовская фотография, быть или не быть, бедный Йорик, это носок у него в руке. Вот. Угу. Ну, во всяком случае, следующий снимок должен быть очень символический. Это, ну, только вместо этих ребят в полосатых тельняшках, значит, можно себе представить, скажем, ректора и декана, которые вышвыривают Крупа из института за неуспешность где-то в разгар третьего курса. И он оказывается в армии, служит в Киеве 3 года, с 58 по 61. Вот там он знакомится с Соболевским.
В армии Арик познакомился с Виктором Соболевским. Они служили в одной батарее. И, кстати, именно Соболевский научил Крупа играть на гитаре. И на музыку Соболевского была одна из первых песен Крупа, просто осенняя песня. Именно Круп соблазнил Соболевского институтом киноинженеров. И когда служба закончилась, один из них восстановился в институте, а другой поступил. Вскоре Виктор закончил ЛИКИ и уехал работать в Арзамас. Еще через некоторое время Арик решил, что они давно не виделись, и поехал к нему. От этой поездки осталась песня.
Укрыт облаками умеренный пояс косыми дождями. Октябрь моросит, уносит меня на восток синий поезд по желтой намокшей Руси. Смотрю на березы, дымлю сигаретой в прокуренном тамбуре под говорок удмуртцев, волжан, обсуждающих лето, а поезд бежит на восток. Я так засиделся в мирке, полусонном мирке, где уже не живут чудеса. Я новых друзей имена не упомню, я старых друзей позабыл голоса. Себя самого призываю к ответу за прошлое, что я успел растерять. Ах, прошлое, ты разлетелась по свету, по крохам придется тебя собирать. Так пусть меня поезд восточный подлечит, чтоб право лишился я сетовать зря, что тех не найти, а иные далече. Ну что ж, что далече, на то и друзья, что в поезд. поезд садится, встречать самолеты, при встрече вторые же зари, говорить, как надо, до самых далеких друзей добираться и встречи дарить, дарить. Вот давайте попросим задержать кадр этот. Это стройотряд. Надо сказать, что стройотряды были даже не второй, так сказать, наряду с самодеятельностью, а первой страстью Крупа, и он при малейшей возможности оказывался в каком-нибудь стройотряде. Это были Прибалтийская ТЭЦ на Нарве, ее строительство, нефтеперегонный завод в Киришах, Киришах, и рудник центральный в Хибинах, где добывались апатиты. До сих пор у геологов, по-моему, ходит песня с таким рефреном «Апатит твою, Хибины, мать». Значит, в тундре есть много гор. Я сейчас просто ее обозначу. В тундре есть много гор, что цепляются за тучи. На плато рослом черно, с туман и ветры мучат. На плато апатит, его надо добывать. Апатит твою, Хибины, мать. Вот такая вот. Значит, вот надо сказать, что... колорит, то есть комфорт, точнее, в который был в этих самых стройотрядах, он очень хорошо описан в некоторых песнях Крупа. Вот, например, песня с такими словами: «Нам нравится на стройке, хоть тяжелые порядки, и спать на мокрой койке, и матом крыть в палатке. Киношник забалдеет на строечке на нашей, ведь все равно худеем мы здесь от тощей каши. Лишь об одном, ребята, горюют этим летом. Далеко от палаток бежать до туалета, а по ночам не спится, а бегать нету мочи. Вот почему землицу не только дождик мочит». Но, тем не менее, все-таки нам нравятся настройки, хоть тяжелые порядки, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, собственно, есть смысл, конечно, его самого послушать.
Маленькие камешки с детства мы любили, их кидали в воду мы и били воробьев. Детские годы в прошлое уплыли, но с камешками встретились мы вновь. Высоко живем мы на хибинских кручах, куда нечасто в гости даже птица залетит. По хибинским камешкам бродят только тучи, а под ногами апатит лежит. Камешки, камешки, маленькие камешки, мы дробим отбойным молотком. Камешки, камешки, ах, какие камешки, размерами с многоэтажный дом. Здесь из разных вузов собрались ребята, стал их летним домом неприступный рассунчок. От веселых песен потеплело плато, и снег растаял на вершинах гор. С молотком отбойным, ломом и лопатой мы уходим вглубь, ломая на куски гранит. Да чего ж студенты, крепкие ребята, пред ними скала не устоит. Камешки, камешки, ах, какие камешки, мы дробим отбойным молотком. Камешки, камешки, маленькие камешки, размерами с многоэтажный дом. И пускай одежду мы до дыр проносим, пусть для нас проходит это лето стороной. Мы себе другого отдыха не просим, с победою вернемся мы домой. Камешки, камешки, ах, какие камешки, мы дробим отбойным молотком. Камешки, камешки, маленькие камешки, размерами с многоэтажный дом.
Вот, между прочим, очень характерный слайд. Круп такой улыбающийся, забойный. Вот. Дело в том, что он обладал вообще неудержимым оптимизмом, и вот его, так сказать, вечно такой приподнятый, может быть, тонус, ну, не то чтобы вечно, но, кстати, очень часто он вот в нужный момент оказывался, так сказать, самым веселым, самым оптимистически настроенным. Это держалось, вот, не знаю, может быть, не столько на его какой-то физической хорошей подготовке, сколько, может быть, просто на таком внутреннем каком-то стержне, который не давал ему унывать любую, вообще говоря, самую тяжелую минуту. Вот, ну, мы еще об этом поговорим.
Очень может быть, что любознательность, любовь к путешествиям, с одной стороны, а и стройотрядовская закалка, а также потребность в настоящих друзьях, с другой стороны, закономерно привели Крупа в туризм. Это случилось на последних курсах института. Один из первых походов Крупа прошел под знаком топора. Ребята забыли взять с собой топор, что привело к несчастливым страданиям группы и укрепило Арика в мысли, что важнее данного инструмента в туризме вещи нет. Но словно каша из топора, в которой последняя играет только роль предлога, появилась у группы песня совсем о другом.
Есть десяток звезд над головой и топор, чтоб нарубить дрова. Так сложи рюкзак, ведь это ж не впервой слышать нам разумные слова о том, что в душных комнатах теплее, о том, что лес вблизи не голубой, но нам дороже ртутных фонарей. Вот эти 10 звезд над головой, но нам дороже ртутных фонарей. Вот эти 10 звезд над головой. Тряпок разноцветных воронье будет тебе горе ворожить. По углам притихшее зверье каждый шаг твой будет сторожить. Но нам нельзя привычкой обрастать и тешить полуправдами себя. Сумей без сожаления оставлять все то, что держит у дверей тебя. Сумей без сожаления оставлять все то, что держит у дверей тебя. Лижет красным языком костер черные ночные небеса, и плывут над зеркалом озер белого тумана паруса. А наши песни слушают леса, и в чащу леса прячется беда. Приходят к нам из сказок чудеса в брезентовые наши города. Приходят к нам из сказок чудеса в брезентовые наши города. Кто знает эту песню, наверное, удивился, почему я спел «Тряпок разноцветных воронье», а не более известный вариант «Эти 10 звезд, как маяки на краю неведомой земли». Но на самом деле вот про «Тряпки» это и был его родной вариант. Он даже записан старыми ленинградскими магнитофонщиками. И потом просто получилось так, что песня эта, став популярной, известной, так сказать, лауреатской, пошла уже на публикации, в телевидении и так далее. И там ему начали Крупу говорить, что это у тебя за мистика, убери, замени чем-нибудь таким нашим, вот советским. Ну вот он придумал, значит, тот вариант, который уже всеми пропагандировался. И сам он, так сказать, уверовал в него где-то как-то, его, наверное, убедили. Он был очень доверчивым человеком. Если ему говорили, надо изменить, он менял. И вот, значит, так мы и знаем, тот не его, так сказать, вариант, редакционный. Вот. Ну а сам Круп... Вот как в этой песне «От звезд и топора» вообще говорится к целой концепции жизненной, так сказать, что вот надо уходить в леса и почему это нужно, зачем. Вот во многих песнях он от частности переходил к общему, и это вот умение обобщать, так же, как и его оптимизм, так же, как и его верность друзьям, это одна из важнейших, наверное, черт, которые и сделали его для нас таким привлекательным и нужным.
И вот Арик кончает ляки и распределяется в Минск на завод имени Вавилова. А там своя туристская братья, ряды которой он успешно пополняет. И снова походы. теперь уже по Беларуси.
Над головой небосвод голубой, зелень лесов по бокам. Три шлюпки идут одна за другой, не подходя к берегам. Все дальше на север уходит их путь, и не успеть за ночлег отдохнуть. Раз, два, три. Зеленое, голубое. Раз, два, три. А в каждой шлюпке трое. Девять спит, девять спин утомленных работой. То не слеза туманит глаза, капли пота. То не слеза туманит глаза, капли пота. Вечером к берегу шлюпки причаль и разводи костер. Каша на всех обжигающий чай, песня и разговор. Утром опять шлюпки воду столкнуть, веслами мерясь немеренный путь. Раз, два, три. Зеленое и голубое. Раз, два, три. А в каждой шлюпке трое. Раз, два, три. Прошли по Брославским озерам. Путь позади, а впереди снова город. Путь позади, а впереди снова город.
Круп родился в Прибалтике. И школу там кончил, и стихи там начал писать. В эвакуации был в Средней Азии. Служил в Киеве, а учился в Ленинграде. Но понятие «родина» у него было связано с Белоруссией. А чтобы такая связь возникла, понадобились десятки походов, сотни встреч, бесчисленное количество зримых и незримых привязок.
Все леса, леса, леса в Белоруссии, да погода по девчоночке капризная, то озера, то болотца, будто бусины, там на ниточке речоночек нанизаны, то озера, то болотца, будто бусины, там на ниточке речоночек нанизаны. Мы идем то без дорог, то дорогами, бабы в селах нас встречают равнодушием, только песнями до самых слез растроганы, приглашают снова в гости, став радушными. Только песнями до самых слез растроганы, приглашают снова в гости, став радушными. Парни пачки распечатали севера, на девчонок из отряда загляделись. Вот с такими погулять бы им под вербами, ах, девчонки, ну куда же вы делись? Вот с такими погулять бы им под вербами, ах, девчонки, ну куда же вы делись? А над Вилей рекой кладки шаткие, а за Вилей тропа в лесу теряется. Гаснет солнце и над нашими палатками снова звезды в темном небе разгораются. Гаснет солнце и над нашими палатками снова звезды в темном небе разгораются. Все леса, леса, леса в Белоруссии, да погода под девчоночек капризная. То озера, то болотца, будто бусины, там на ниточке речоночек нанизаны. То озера, то болотца, будто бусины, там на ниточке речоночек нанизаны.
Популярность Арика Крупа, писал композитор Игорь Лучинок, может позавидовать самый маститый композитор, поэт и исполнитель. Хотя песни очень редко звучали в концертных залах, а еще реже печатались. Когда у него спрашивали: «Арик, почему ты не печатаешься?», он удивленно смотрел и в свою очередь спрашивал: «А зачем? Ведь песни должны петь. Их поют, и мне больше ничего не надо». И сам пел: «Мои песни неуместны в городах, в концертных залах, потому что мои песни для дорог и для привалов».
В небе крик журавлей, это песня осенняя. Над печалью полей, над осенними тенями я слежу, чуть дыша, за полетом на юг. Птичьи клинья спешат от метелей и вьюг. И плывет чуть простуженный птичий горестный крик над морями, над сушею, на чужой материк. Ветер лица озер полосует морщинами, по утрам на костер ставлю воду со льдинами. И горят и дрожат листья кленов, берез, но загасит пожар дождь потоками слез. Ветер сети связал в путях из осенних дождей. Он запутал меня в сетях ни надежд, ни путей. Но ведь это дожди, они уйдут, уйдут. Журавлей, проводив мир снегам, отдадут. И пройдут по снегам лыжные следы. Нас ведь не испугать ватою из воды. Это птицам лететь на юг, нам их путь провожать. Это нам встречать время вьюг и сквозь юги бежать. Это птицам лететь на юг, нам их в путь провожать. Это нам встречать время вьюг и сквозь вьюги бежать. Это нам встречать время вьюг и сквозь вьюги бежать. Рассказывает Лена Осиновская.
Хорошо мы с ним познакомились впервые, так сказать, на академическом слете туристов. Арик приехал с гитарой, и весь вечер и всю ночь возле его костра были песни, песни и песни. Потом где-то часам к 4, к 5, наверное, все разошлись по своим палаткам. А я не заметила, что Арик уже унес гитару в палатку. И попросила его, говорю: «Арик, вот мне очень хочется послушать одну твою песню, а ты ее сегодня не пел». Арик, ни слова не говоря, вдруг отошел куда-то в сторону. Возвращается с гитарой, гитара в чехле. Говорит: «Какую песню? Заморозки». Он тут же достает гитару и поет для меня эту песню.